это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мудзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы подводим итоги уходящей недели. Будем с вами здесь, в этой студии, до конца рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Заходите на сайт fontanka.ru/office. Мы здесь и сидим. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, пока мы... У меня такое сложилось впечатление. С вами обсуждали судьбу далекой Сирии. На нашей с вами родине...
В Сирии сегодня вернемся.
Ну, без нее никак, да. На нашей с вами родине случилась масса небольших частных историй, на которые сегодня хотелось бы обратить ваше пристальное внимание. Вот одна из таких трагических историй случилась, к сожалению, в нашем именно городе. Я имею в виду смерть маленького таджикского мальчика Умрали Назарова, который умер 13 октября при невыясненных обстоятельствах. Ну, фабулу можно кратко очень напомнить, что родители мальчишки нарушили миграционное законодательство и незаконно находились на территории России, вследствие чего, значит, они были... привезены в полицию, там от них в отделение полиции, там у них забрали ребенка, ребенка отправили в больницу имени Цимбалина, и через сутки, даже меньше, чем через сутки спустя, медсестра нашла мальчика мертвым. Дело получило невиданный резонанс, подключены, по-моему, все, да, кто может и не может иметь отношение к этой истории, вплоть до того, что даже наш премьер-министр Дмитрий Медведев, встречаясь с президентом Таджикистана, сегодня ему пообещал, что это дело будет взято под пристальный контроль. Как вам кажется, вот несмотря на все вот эти вот заявления, с учетом того, что, в общем, что и наша система МВД, да, и что и система Минздрава, в общем, они, наверное, чемпионы по выкручиванию сложных ситуаций, потому что в их деятельности не так много кто разбирается, да, особенно то, что касается медицинской практики. Удастся ли найти виновных? Или как-то вот, ну, вот пошумят, а потом все это просто уйдет тихо на дно?
Виновных-то найдут. Вот, конечно, малыша это не вернет. Самое вот это страшное. И в этом плане, конечно, родителям, родственникам хочется соболезнования принести. Они мало помогут, эти наши соболезнования. Вообще, конечно, это дикая совершенно история. И мне совершенно непонятно, чем руководствовались сотрудники полиции, которые зачем-то решили отнять грудного ребенка у матери, даже если она нарушила миграционное законодательство. И мы внутри вот у себя много говорили об этой истории. И с моим другом Машенковым Евгением Владимировичем мы как-то неформально говорили. Он мне, знаете, что рассказывал? Он говорит, знаешь, вот я, говорит, когда еще в милиции работал, в той, в советской, вот... И он говорит, я, говорит, не понимаю, говорит, где мозги-то были у этих? Вот мы куда-то там вламываемся, еще что-то. Только если мы видим, что беременная баба...
Или, ну, женщина.
И, ну, женщина, да. Ну, в данном случае имел он в виду не очень хорошего поведения, да, так сказать. Потому что к хорошим особо так не вламываются, да. Ну, к черту, так сказать. Потому что, ну... Бог его знает, чем оно там может обернуть. Ну и вообще просто вот она беременная. Ну как ты с ней работать собираешься, да, так сказать? Там на нее не гавкнешь, не шикнешь, так сказать, ногой не топнешь, да, так сказать, давление не окажешь. Даже если ты знаешь, что это там перекупщица краденого там или еще что-то такое. Да, все, там.
Потом разберемся.
Да, что называется. И то же самое касается матерей и касалось матерей с грудными детьми, да, потому что ну, ну, это вот особый случай, как бы, да, и никому не хочется потом и в собственных так, глазах каким-то чудовищем выглядеть. Потому что это все очень нежное, такое хрупкое, там, вот не дай бог, ведь малыши же они такие, там, лишний раз какой-то там, я не знаю, сквозняк или еще чего-то, или там, да не дай бог чего, они...
Не, ну, вполне же возможно, что сотрудники-то действовали с благих побуждений,
благими потому что, собственно, намерениями...
они нарушили вообще какую-то процедуру.
Я не знаю, вот как раз с этим сейчас юристы должны разбираться по поводу того, что по формальным каким-то, да, признакам оно правильно или неправильно. Но, понимаете, как Гёте написал, суха мой друг, теория всегда, а древо жизни пышно зеленеет, в том смысле, что законы законами. И даже если ты формально где-то там по букве закона прав, вот мне трудно представить себя, например, на месте человека, который отдирает малыша от... значит, матери, да. Ну, потому что хочется сказать, там, ну, друзья, вы что, 17 мгновений весны не смотрели, когда там, значит, у Радис Пикет родился мальчик, она кричала по-русски и находилась нелегально на территории Третьего Рейха, но так кто были...
А еще и с миссией, в общем, которая там не приветствовала.
Да, значит, так кто были фашисты, так сказать, козлы уродские, и то там нашелся солдатик-ефрейтор, который перестрелял, так сказать, этих эсэсовцев, они там скитались все вместе по Берлину потом, да. Ну, так а вы что делаете, так сказать? Таджичка она, не таджичка она, говорит по-русски, не говорит по-русски. Ну, братцы вы мои, разве ж можно вот так вот мать с ребенком разлучать?
Не, ну, естественно, я думаю, что просто никто еще не верил в столь трагический финал.
Конечно, и здесь вот...
Хотя тоже вопрос, почему, да?
Здесь должны патологоанатомы сказать свое слово. И, возможно, непосредственно там в смерти и нету там чьей-то вины, там неизвестно, да, так сказать, что было с малышом. Хотя, опять же, да, так сказать, надо же было спросить, там, есть ли у него аллергия на что-то, нету аллергии на что-то, какие-то препараты там дают ему, не дают. Потому что, насколько я знаю, это был такой не самый простой случай. У этой пары долго не было детей, и они, собственно, вроде как лечиться по этому поводу.
Как долго? Там матери 21 год, а они вот со скольки, с 15 пытались забеременеть?
Надя, я не знаю, да, но это я просто слышал выступление журналистки по радио, которая занималась всей историей. И что якобы они приехали в Петербург, у них все-таки рано там выходят замуж, там и не получалось как-то забеременеть, они приехали сюда решать эти вопросы. У нас-то они в этом смысле очень продвинутая медицина. Хорошо это знаю, поскольку два моих близких друга, они как раз этими вопросами, они гинекологи, так сказать. И,
репродуктологи.
Да, они этим всем занимались, рассказывали мне много каких вот успехов у нас. Это достигло. И это был такой вот долгожданный ребенок, да, которого вот они смогли, значит, только вроде как благодаря приезду в Петербург сначала получить, а потом благодаря нашему же вот этому дивному городу потерять. И я просто хотел бы, ну, не знаю, обратиться, что ли, ко всем вот ребятам молодым, кто в полиции работает. Вы поймите, вот вы сейчас в полиции, вы сейчас власть. Но потом вы будете вспоминать и хорошее, и плохое, и те из вас, у кого есть совесть, да, так сказать, вы, ну, не берите вы на себя вот лишнее, от чего вы, вам потом не докаяться до конца жизни, потому что, ну, я не верю, что там совсем такие бездушные люди, которым вот наплевать на человеческого детеныша такого.
Ну, вот вам кажется все-таки, что виновных действительно найдут или их скорее назначат? Потому что действительно, я просто объясню, да, что меня смущает в этой истории. Потому что действительно жизнь младенца, да, особенно жизнь младенца до года, она, в общем, вот человеческой наукой, да, взрослой, она очень мало изучена.
Надя, я скажу так, да, несмотря на то, что высказывались самые разные дикие версии, включая
да, вплоть
то, что там
забор органов
и так далее, я не думаю, что здесь какая-то такая вот ужасная конспирология. Я думаю, что это в результате трагического такого стечения обстоятельств, да, вот это получилось. От этого трагедия не становится меньше. Она получила, в общем-то, международный резонанс, и поэтому, конечно, виновные будут и найдены, и назначены, и, видимо, будет какая-то показательная порка. Но, конечно, все равно нужно сказать еще и вот о чем. Ну, по поводу этой стороны, да, у которой моральная вина, безусловно, есть, даже если, значит, все там делали по закону, но есть еще все-таки другая сторона, потому что, ну, тоже надо как-то головой все-таки соображать, в том смысле, что если вы там с маленьким ребенком в чужой стране нелегально, это
нет,
не
конечно,
самое хорошее.
Безусловно, нахождение...
Катюша, ты сегодня просто потрясешь всех зрителей. У тебя просто армия поклонников, понимаешь? И главное, почему-то они мне все говорят, какая у вас там Катя ходит. Ну, я вообще уже просто ревную. Ну вот, это на меня, может быть, многие набросятся, там, как вы можете и так далее. Да я могу, потому что, ну, нелегал, находясь в чужой, даже дружественной стране, он всегда, ну, в зоне повышенного риска, да, так сказать. А если вы хотите обезопасить там своего ребенка, ну, старайтесь, чтобы все было по возможности, ну, потому что, понимаете, полиция, да, она, в общем, везде полиция и есть. Вот как армия — это инструмент насилия, так и полиция — это все-таки, конечно, инструмент насилия, и от них ждать, что они будут там умиляться, значит, ути-пуси, там, значит, восторгаться не стоит. Даже вот в Соединенных Штатах был тут этот клип, когда не слушалась девочка, негритяночка на уроке, и учитель ей раз замечание, два замечания, она сидит там что-то в айфоне, значит, гоняет. Он вызвал полицию, потому что в этих школах вот этого административного округа или где-то...
Это штат Южная Каролина.
Да, там после какой-то стрельбы в школах стали полицейские дежурить в школе. И он позвал полицейского. Полицейский тоже пришел, ей говорит, там, покиньте класс. Да, она не отвечает, там, типа, пошел вон, там, сидит, гоняет. Раз, другой, третий. Он не выдержал, схватил ее, повалил там на пол, потащил, там, начал руки заламывать. Все такое прочее. И его уволили, конечно, уже. Ну, я просто к тому, что он тоже, в общем, такой вот не демократический, не толерантный оказался полицейский. Ну, абсолютно, да. Но дело в том, что самое страшное, что по поводу вот этой истории в классе, пусть меня в чем угодно обвиняют, у меня скорее на стороне этого полицейского, да, мои симпатии. А что делать-то? Потому что, ну как, вот сидит тварь, да, так сказать, учителя не ставит вообще ни в грош, да, так сказать, замечание делает, не выходит,
мне кажется,
да?
Просто можно было не проявлять, как говорится, столько насилия,
А как это делать? А как делать? То есть оставить
взять
ситуацию...
Взять за шкирку, просто вытряхнуть.
Так он ее и стал брать за шкирку, а она стала хвататься за кресло, так сказать. И, понимаете, мы все так вот насилия боимся, вот такого вот вообще любого.
Да.
При том, что эта цивилизация создана людьми поротыми, так сказать, и в небольших дозах, знаете, как говорится, иногда детям и полезно. Я не отношу это к той истории, с которой мы начали, потому что просто, ну, это другой случай, он ужасный, да, но я все-таки думаю, что это трагическое стечение обстоятельств, но не только трагических обстоятельств, но и дурацких совершенно, потому что само по себе вы решили задержать эту семью, ну, задерживайте, но с мамой-то зачем маленького разлучать? Ну, что у вас с мозгами? Что, манной кашей объелись с утра, что ли?
Ну, результаты расследования будут известны, насколько,
да,
сейчас понятно.
Они будут
понятно,
известны, но еще раз говоря, они будут известны.
Безусловно,
но,
это не вернет ребенка.
Да, и даже, вы понимаете, такой осадок поганый остается вот от этого. Ну, просто вот, ну, поганый осадок остается. Ребят,
но поганого осадка
вы,
уже никуда
вы полицейские, но вы же людям должны помогать прежде всего, а не там, когда злодейство лютое, ну, конечно, вы должны там хватать, там, стрелять, там, еще что-то. Когда там дикое какое-то хамство, как вот в штате Южная Каролина, ну, можно, и, наверное, и за шкирку. Я бы, мало того, что протащил бы, я бы еще и плюнул бы сверху, чтобы это самое, ну,
ну, как-то... Хорошо, что вы не полицейский в Южной Каролине.
Вам,
давайте...
вам повезло.
Да.
Вот, вам повезло.
Давайте продолжим про злодейство. Благо, что на этой неделе.
А вы знаете, так это, все с подковырочкой, так это, подобрали, так сказать, это, значит, не поленились, да? Это... Ну, давайте.
Было грех просто не обратить внимание вот на череду вот этих вот событий. А студентка философского факультета МГУ, переносимся из Петербурга в Москву, Варвара Караулова, теперь, правда, она Александра Иванова, которая до буквально там позавчерашнего дня считалась жертвой вербовщиков Исламского государства, которое запрещено в России, теперь сама оказалась в следственном изоляторе. Накануне ее арест дома у девушки был проведен обыск, и в компьютере была обнаружена свежая переписка с экстремистами. Значит, если вина ее будет доказана, а девушка находится в следственном изоляторе, то, значит, ей светят до 10 лет тюрьмы.
Даже вот... больше. Там вопрос не столько контактирования с террористами, сколько участия в цепочках вербовки.
Да. Да.
А это уже такая не детская, так сказать, история. Совсем. И я вам скажу так, Надя, что еще когда я ее из Турции папа вытащил тогда, Я посмотрел что-то на то, как она в никабе там по салоне, салону самолета шастает. И подумал, что девка-то порченная, сильно порченная уже. То есть ей... она так сильно нырнула вот в это во все. И до мечты тогдашней своей не дошла. И вот это вот демонстративное возвращение в никабе, так сказать, говорило о том, что она вот не смирилась. Да? Я вам говорил, что эта идеология... халифата, она очень опасная. А в человеческой природе, и, кстати говоря, не только человеческой, но и в женской природе, понимаете разницу, да? Значит, заложена такая вот... причем это многих касается народов, почти всех, да? Есть такое вот стремление к романтическому порыву, да? К яростной борьбе за правое дело, да, вот к увлеченности тем, чего в настоящий момент многие твои вот окружающие не разделяют. Я просто проиллюстрирую, так сказать, свои слова историческими примерами, если вы мне позволите, да.
Так.
Вот, например, вспомним Великую Французскую революцию. Там были такие интересные героини. Например, была такая Теруань де Мерикур. Знаете ее?
Нет.
Ну, зря. Значит, девица, так сказать, была ужасно интересная. Она участвовала в штурме Бастилии, и она сидела, по словам очевидцев, верхом на пушке, значит, с саблей в руке. Вот она таким, так сказать, бодряком к Бастилии ехала и участвовала в штурме. И она и за права женщин там боролась, так сказать, и всяко разно. Хотя сами, между прочим, отцы вот этой Великой Французской революции, они вовсе не склонны были бороться за права женщин, так сказать. Многие очень как раз считали, что, типа, тетки, сидите дома, так вам лучше, да? Вторая была такая Олимпия де Гуш. Обе они дворянки, между прочим, да? То есть вот я через что мостик кидаю, пытаюсь вам показать, что это... не удел только каких-то маргинальных классов, да, а как раз очень часто это и юноши, и девушки, да, в разные времена из очень приличных семей. Вот эта вот Олимпия де Гуш, она даже написала декларацию прав французских женщин, там, трали-вали. Ну, обе они кончили не очень хорошо, надо сказать. И де Мерикур, и де Гуш, они поддержали фракцию жирондистов, и... естественно, потом, когда якобинцы-то сказали «ша», вот, де Гуш ей просто отрубили голову, на этом кончилось прощальное танго. А де Мерикур, ее чуть было не растерзали руками женщины-якобинки, так сказать, и она свихнулась с ума и сошла с ума, и на этом тоже прощальное танго закончилось. Значит, слушайте, в 1871 год, если мы возьмем, Парижская коммуна, да, масса женщин уже участвует в этом, а это на самом-то деле с точки зрения буржуазии, с точки зрения каких-то высших классов, это такое пролетарское восстание, да, так сказать, коммуна, хотя, ну, и там было две тоже русские героини, кстати говоря, во французской коммуне. Значит, одна была известная такая деятельница Анна Корвин-Круковская. Она известна тем, ее Достоевский любил. Замуж предлагал ей, она там какие-то рассказики писала, он там их публиковал, какие-то повестушки там тролливали, но она сказала, нет, нет, не хочу, значит, хочу в Париж, хочу в коммуну, и вышла она замуж за француза, такого Виктора Жакнара, так сказать, и вместе с ним издавала революционную коммунарскую газету «Ля Социаль». Она была, между прочим, дочкой генерала русского, вот это Корвин-Круковская, да. Другая, Елизавета Кушелева, героиня французской коммуны, она была дочерью помещика русского, значит, сбежала во Францию. Там она, значит, бурную деятельность развела, несмотря на то, что ей было 20 лет. В общем, столько примерно, сколько этой вот Карауловой Ивановой, да. Значит, более того, она была ранена на баррикадах. Выжила, значит, сумела вернуться в Россию. Дальше у нее совсем какая-то мутная биография, непонятная. такая там вся, разные версии существуют. Но, что интересно, в 2006 году, вот буквально на дысь, как говорится, в Париже назвали в ее честь площадь. В Париже есть площадь, именем названа девушки, у которой на самом деле, которую похожие, так сказать, бесы раздирали такие, да. И если вы посмотрите дальнейшую вот историю, допустим, русского революционного движения, да, то там море было, так сказать, вот этих бомбисток-курсисток, часть которых, так сказать, погибла, часть которых которую в революцию вынесла, так сказать, там кого хотите, можете найти разные там. Собственно говоря, и мы в нашем историческом журнале «Ваш тайный советник» касались биографии некоторых из этих, так сказать, дам, которые успешно совмещали секс, революцию, так сказать, и писательские и какие-то потуги, да, и рок-н-ролл. И это было вообще свойственно, ну, русской метущейся девичьей женской душе, это точно было свойственно, потому что это нашло отражение в разных литературных образах, да. Вспомните Дашу из «Хождения по мукам», да, как она там пыталась, шаталась, искала там, да, там, которую по России кидала. И ей, помните, еще по прострига, когда они ночевали у костра, значит, в чистом поле, когда уже там бегством спасались, он выслушивал ее, Одиссею, и сделал такой любопытный вердикт, произнес: «Вы, Дарья Дмитриевна, либо святая, либо дура». И очень многие вот эти вот метущиеся русские женщины, они, к сожалению, я вам честно скажу, они либо святые, либо дуры, либо еще, что хуже это сказать, это все в одном флаконе и перед употреблением взболтать. Понимаете?
А вот у меня просто вопрос возникает. А вот на чем основана ваша такая убежденность в том, что действительно Варвара Караулова, она принадлежит именно вот к этому клану девушек, женщин, революционеров?
Похоже, потому что...
А вот, понимаете, а вот почему мы не можем, да, рассмотреть другую версию? Я вот надо, я просто сразу скажу, да, я далека от мысли о том, что у нас на дворе 37-й год, но я вполне допускаю, да, что наши правоохранительные органы, а тем более, да, вот в сегодняшней ситуации, да, со звероподобным рвением могут бороться с экстремизмом вот и такими вот методами. Потому что, ну, а что у нее нашли в компьютере? Ну, да, понимаете, сейчас в компьютере, да, благодаря вот развитости компьютерных технологий, в почтовый ящик может залететь бог знает что. Да, нам с вами предъявили фотографию там какого-то молодого человека.
Нет, нам ее предъявили еще по первой части этой незабываемой драмы, да, значит, с вот этим возвращением в никабе. То, что она ушиблена сильно, значит, вот этими исламскими делами, это несомненно совершенно. Ну, то есть, возможно, конечно, это совсем какой-то такой вот бразильский маскарад, но в этом мне уже заподозрить наших ФСБшников трудно как-то, понимаете? И там такая вот система вербовки, и там такая вот система соблазна, да? Это же коммунисты ислама, да, понимаете? Вот как коммунизм затягивал в себя вот эти вот социалистические идеи, ведь позже в Европе очень многие, опять же, дети и дочки, да, богатых родителей, они ринулись в красные бригады, в левацкие, в эти террористические организации Германии, Франции, Италии, так сказать, в Ирландии таких было дофига. А кто такая Караулова была? Она была отличница, и она была студентка философского факультета, да. Посчитать ее дурой, отличницу с философского факультета, да?
Ну, правда, там второй курс только.
Ну, все равно надо поступить туда, понимаете? Это все-таки какое-то такое элитарное учебное заведение. И уж философский-то факультет. Ну, правда, у нас всегда говорили, что на философские немножко это чеканутые, так сказать, идут, и они разные книжечки читают такие, от которых потом это бэньк нам, это соскакивает рычажок, и пошли-поехали. Это еще вот когда я учился. У нас, знаете, классификация по факультетам была. что, значит...
Ну, самые продвинутые, конечно,
на юридическом, значит, разбойники учились, которые там постоянно, значит, то поезда грабили, то еще чего-то. На филологическом там понятно,
я даже боюсь спросить,
какие
кто по вашей...
девушки, так сказать, учились.
Кто по вашему ранжиру на экономическом учился?
Значит, а картежники там учились. Вот картежники учились на математическом и на экономическом факультете, да.
Ну ладно, хорошо, что тут не чокнуто.
На химическом, знаете, самые, которые бодяжить умели. Вот, значит, ну, ладно, бог с ним, с моим мутным, страшным прошлым. Я просто к чему вот это говорю, да, по поводу вот этих вот восторженных девиц, которые искренне пытались на вот этих вот идеях, да, увидеть и участвовать с руками, глазами, душой в переустройстве мира. А философия и идеология исламского государства, она, вот еще раз говорю, она чем страшна? Не тем, что они там уверуй в Аллаха и все будет чики-бен, да, это не так. Они же говорят глобально, они говорят, мы будем строить рай на земле, да, так сказать, город счастья. Мы будем строить там, где все будут жить по справедливости, где Аллах всех будет любить и защищать, да, так сказать, и беречь. Только сейчас нужно повоевать с теми, кто мешает осуществить вот этой мечте. И надо сказать, что, как правило, когда возникает такая вот соблазнительная идея, то молодежь, она романтически ее воспринимает, ну, просто за счет того, что малый жизненный опыт, да, и происходит такой симбиоз романтиков, я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, да, и циничных стариков, которые зачастую используют этот романтизм в своих интересах, да. И вот всегда именно девочек, женщин, так сказать, их было много, кстати, за одним исключением. Вот такая же соблазнительная идеология была, конечно, нацизм, которую, мы говорили уже, фюрер подарил своему народу, да, он же любил немецкий народ, и... но он и его система пропаганды и управления Третьего Рейха, они не очень вовлекали во все это женщин, потому что у них была концепция драйка, да, то есть вот киндерн, кюхе, кирхен, да, дети, кухня и церковь. И когда наши, кстати, фильмы вот эти все снимали, где там немецкие снайперши на фронте, это чушь собачья, потому что женщин не брали в армию, значит, ни в вермахт, никуда. И, кстати, вот эсэсовка это из 17 мгновений весны, что мы вспоминали, это тоже вымысел, потому что не было их, и не было у них женщин-летчиц никаких, две были всего, они были обе гражданские, они такие, скорее, спортивные авиационные достижения делали. Одна, кстати, успела в самолете своем в конце войны, в 45-м, перелететь на американскую, что ли, зону, и, что интересно, основала потом огромную, крупнейшую в Европе порно-студию. Понимаете? Но это скорее было вот исключение такое, да, из правил, нежели само по себе. И я хотел, я много раз это говорил, и сейчас уже просто, чтобы закончить с этой темой, сказать, что опасность идеологии халифата в том, что туда бегут не ублюдки, не негодяйки, не твари, так сказать, которые вот не знают, куда свои злые пульсы деть, такие вот хулиганистые, как та девица, которая в американской школе сидела и, значит, играла и не слушала, что
то
ей говорит.
Ее бы туда не взяли.
Ее бы туда, может быть, и не взяли, да. А туда бегут хорошие дети, которые хотят, вот они видят несправедливость этого мира, да, и хотят участвовать в его вот этом переформатировании. Они верят в это обещание, в эту мечту. И с этим, с идеологией, возможно, с идеологией невозможно бороться только ударами военно-космических сил при поддержке правительственной армии Башара Асада. Да? С идеологией всегда можно бороться только идеологией. Да? Только, как сказать, успешно противопоставляя нечто. Если есть что противопоставить. Если мы противопоставляем, так сказать, как некую, так сказать, вот совокупность своей идеологии, понимаете, то, что мы хватаем и отнимаем детей у таджикских матерей, или арестовываем библиотекарш, понимаете, то,
вот,
то
раз,
это такие,
да,
то это такие провалы, как бы, потому что ровно на этих примерах такая вот Варенька Караулова, так сказать, увидит одно, увидит другое, так сказать, а ее доброе горячее сердце, так сказать, оно от этого съежится, от этого скорбеть начнет, да, так сказать, и кинется она туда, как, где ей кажется, так сказать, знают ответы на вопросы и рецепт лечения таких вот язв общественных, понимаете?
Ну вот, если у вас нет сомнений по поводу Варвары Карауловой, то, как я поняла, по поводу ареста 58-летней директора библиотеки Натальи Шариной...
Вы имеете
Шариной...
в виду сомнений по поводу ареста Варвары Карауловой?
Да. Ну, Варвара Караулова в СИЗО оказалась.
Вы имеете в виду, что справедливо или несправедливо да. то, что она оказалась в СИЗО? Вы знаете, вот это тот случай, когда, ну, мне, конечно... Жаль отца, так сказать, ее, да, который видно было, что он там за дочку готов и под пули, и куда угодно. Мне его жаль. Но я вам еще раз говорю, что, понимаете, боюсь, что девка-то порченная, понимаете. И, что лучше сделать? Оставить ее, чтобы она все-таки туда сбежала и где-то себя подорвала, понимаете, с криком «Аллаху Акбар». И тогда вот заберет с собой на тот свет еще какое-то количество ни в чем не виноватых людей, или как? А у нее явно, так сказать, вот такая вот убежденность в том, что этой дорогой можно дойти до рая, понимаете?
Ну, нет, если у вас просто такая вот убежденность, да, нет, в ее убежденности...
Надя, я вам высказываю свое мнение... которая возник... Я ее, знаете, не тискал, не трогал, так сказать, ни разу с ней не говорил и, ну, сужу только посредством массовой информации, да. У меня впечатление такое складывается, да, и сильно большой жалости по отношению лично к ней у меня нет.
А какое у вас впечатление складывается по поводу Натальи Шариной, директора библиотеки, которую задержали за экстремизм? И на сегодняшний день очень противоречивая информация, то есть из одних источников поступает сведения о том, что якобы прокуратура готовит указание о закрытии вот этого уголовного дела, а с другой стороны, адвокаты Натальи Шариной просто даже не могут ее найти, непонятно, где она находится.
Давайте я по пунктам буду отвечать, чтобы была понятна моя непростая позиция, но для меня достаточно органичная. Значит, первое. Нравится ли мне, когда в нашу страну завозит всякая бандеровская сволота, так сказать, свою вот эту вот литературку про, значит, великую Украину, про то, про сё, так сказать, про печенье к чаю? Нет, мне это не нравится, так сказать.
А вы опять же убеждены в том, что какая-то бандеровская сволота завезла...
Литературка там имелась, безусловно, значит, и в принципе...
И появилась она там...
Но, я сказал, это первое, но да. Я не сказал второе. Так. Нравится ли мне, когда сажают за книжки? Нет, мне не нравится, когда сажают за книжки, даже за те, которые мне не нравятся. Потому что попахивает, конечно, это. Когда сажают за книги, это все-таки, так сказать, отдает, понимаете, и 30-ми годами в Германии, и, значит, 19 веком второй половины России, и России же, но уже, так сказать, значит, середины 20 века. Мне не нравится, когда сажают за книжки, даже если эти книжки мне не нравятся совсем. Неважно, какие они и в какую сторону. Потому что я считаю, что... хотя это вопрос сложный, потому что мне тут же могут возразить и сказать, а как быть с Хизб-ут-Тахрир, да, так сказать? Их тоже, значит, экстремистская, признанная у нас экстремистская организация, их тоже в основном за литературку, да, так сказать, только за литературку переводную, с арабского, с толкованиями, да, объяснениями и так далее. Или как быть с литературой халифатовской, то же самое, переведенной на русский язык. И там вполне все, так сказать, тоже книги, да, значит, а как это? Здесь книги, за одни сажаем, за другие не сажаем, значит, я скажу честно, я бы ни за какие книги не сажал. Я бы и «Майн кампф» не запрещал, не потому, что я согласен хоть в какой-то мере, значит, с Алоизычем, значит, просто мне кажется, что не надо пытаться замазывать прыщи. Не надо не доверять собственному народу, что, мол, народ такой дурак, что его там игрой на дудочке можно заворожить, понимаете, и он тут же весь, так сказать, раз и пойдет. Надо уметь видеть первоисточник, в том числе, чтобы этот первоисточник разоблачить, да, чтобы, значит, чтобы иметь возможность полемизировать, в конце концов, с этими завиральными идеями там, и так далее. Да. Там, если ты совсем ничего не знаешь про Бандеру, то и про факты его биографии, что ты можешь говорить? Ты можешь только голосить, так сказать, и говорить, что он там всемирное зло, да?
Ну, или наоборот, кто-нибудь рассказывает, или наоборот, что всемирное, да,
значит, как повторять, говорят на Украине, Бандера наш герой, Покровы наши свято, да? Поскольку там на Покров, собственно, да, этот, сделали в день рождения Бандеры, это Покров, день защитника, значит, украинского отечества. Праздничек они себе устроили, понимаешь, хохлы чубатые. Не надо бояться никакой литературы, но, может быть, это не должно касаться несовершеннолетних, потому что несовершеннолетние, конечно, они там бывают неустойчивы в своих каких-то восприятиях действительности. Как мне тут одна девушка сказала недавно, она сказала так: «Вы ничего не понимаете, у меня презумпция невинности». Когда я начал ржать и, значит, сказал, что презумпция невинности, это означает, что ты ни с одним мужиком не спала. Она сказала: «А да, я оговорилась, знаю, у меня презумпция невиноватости». Значит, ну, вот у них презумпция невинности и невиноватости. Может быть, им и не надо сложную украинскую литературу или любую другую, так сказать, читать, да? Далее по пунктам. Нравится ли мне, когда задерживают за литературу женщин, у которых на руках нет крови, в руках которых нет оружия, женщину, которой 58 лет, и которая, в общем...
И которую доводят до сердечного приступа.
Ну, мы там не были с вами, да, был там Крис.
На обыске с вами не были.
Послушайте, когда... был там криз, значит, этот гипертонический или сердечный приступ, или просто человек, точнее, женщина, очень сильно расстроилась. Я не знаю, да, мне по-любому был приступ или не был. Мне кажется, что это свинство в любом случае, да, потому что, ну, мы как-то с вами, не с вами говорили, что, в общем, мне свою страну, я вообще знаю, что моя страна, она гордая, красивая, и она такая храбрая, да, и когда офицеры или те, кто называют себя офицерами в моей стране, начинают воевать с женщинами не первой молодости, так сказать, заковывать их в железо и тащить в узилище Богомерзкое, мне брезгливое возникает чувство, ну что вы творите, в конце концов, она что, она уйдет через подземный ход? Она, значит, вы чего делаете-то? Зачем? Вы месседж такой хотите послать? Какой месседж? Месседж в какой-то степени понятный, да, так сказать? У нас же как... А вот они там, значит, тоже все запрещают, не пущают и так далее. Там действительно свихнувшиеся...
Вроде как, не так давно, да, отгремели страсти по поводу домохозяйки из Брянска, Светланы Давыдовой, которая была тоже задержана.
И пришлось ее отпускать.
Ситуация была богомерзкая и глупая.
Да, потому что действует по принципу «лучше перебдеть, чем не добдеть», потому что если ты перебдишь, тебя поправят старшие товарищи, пожурят мягко. Да. Но если ты, падла, не добдишь, это будет другой разговор.
И поэтому надо было потерять голову, поверить в то, что мать там четверых детей, она принимает участие в заговоре.
Она, может быть, сделала какую-то не очень красивую и нравящуюся мне вещь, да, так сказать, но это не меняет сути картины. Потому что, значит, хочется сказать, что, ребят, ну чего, зачем, да? Даже если вы увидели какой-то непорядок, да? Ну, вызвали повесткой, ну, значит, допросили, да? А что это у тебя тут такое, понимаешь... Какая-то такая литературка, понимаешь, на кириллице, но с буквой «и», понимаете, с точкой. Что это такое вообще, да? Следующее, что мне не нравится в этой истории категорически. Вы вот задержали, значит, 58-летнюю библиотекаршу, значит, как это... Кто-то тут недавно шутил. Зоофилия карается, так сказать, теперь до библиофилов докатились, да? Значит, и еще шутят уже, говорит, интересно, когда же уже арестуют начальника Киевского вокзала. Тоже там, значит, не все так просто. Раз вокзал киевский, да, то, значит, как-то оно... Но меня удивляет, а почему? Почему до сих пор не задержаны сотрудники таможни, которые пропустили всю эту литературу в столицу нашей Родины с вами, Наденька? Город-герой Москву.
Слушайте, ну,
она же не была сброшена ЦРУшниками на парашюте, а если была, то тем более должны быть все, понимаете, задержанные и некоторые расстреляны, возможно, понимаете, и не только таможенники. А как курирующие, значит, отделы Федеральной службы безопасности, как это вот все, извините за выражение, говно дошло до Москвы.
До библиотеки.
До библиотеки, так сказать, и там было складировано, понимаете, и пошло проникать в умы. А вы потом кинулись на тетку, понимаете, и там не пускали ее домой, а она там за сердце хватается. Вы чего, ребят? Вы начинаете-то, ну, с главных каких-то приоритетов. Я хочу видеть в железе, так сказать, уже таких поюзанных таможенников, понимаете, всю смену. Значит, через которую это все прошло. А как это? Заразу пустили. Это, может, за деньги. А может, дураки. Ну, если дураки, то сказать, на перевоспитание в Сибирь. Да, значит, а если по умыслу, то мучить в подвалах Лубянки, понимаете? Ну, и самих себя. Вы же говорите, что это несколько лет продолжалось уже. Так, братцы, братцы, у вас тут это ядовитый газ, понимаете, секретный, выделяется на население, а вы тут только чухнулись, понимаете, в конце октября. Здрасте, приехали, поздравляем с большим успехом. Поэтому все это мне, Надя, категорически не нравится, да, даже при том, что эта вот литературка вся, она, допустим, какая-то блевотная. Ну и что? Я не хочу, чтобы офицеры моей страны, значит, воевали с женщинами, еще раз говорю, если это не ситуация, когда на руках кровь, как у этой летчицы,
Савченко.
Она такая же летчица, так сказать, как я, балерина, потому что она не летала на аэроплане над Донбассом, когда попала.
Давайте,
в плен.
Андрей, давайте.
И сама
лучше,
про себя сказала, что я убивала.
Давайте лучше поговорим еще про одну несчастную женщину. Вы ее тоже наверняка знаете, и найдете несколько теплых слов, чтобы прокомментировать, значит, следующее событие. Имею я в виду Елену Скрынник. Значит, постигла тут большая...
Прямое отношение имеет к Сирии эта история. Вот сейчас объясню, какое.
Большая неприятность постигла партию «Единая Россия», которая, ну, фактически после информации прокуратуры Швейцарии пришлось в спешном порядке...
Почему? Ее в последнее время просто преследуют какие-то... У них это Красногорский стрелок был видным единороссом, понимаете?
Да, которого вот все потеряли из виду, вот. Они его быстренько исключили.
Вот
теперь,
же...
значит, Елену Скрынник исключили тоже. Правда, она сама отказывается. Она до сих пор себя считает членом партии «Единая Россия» и не признает... Вот
формулировочка интересная, с которой ее исключили. За утрату связи с партией, да, значит. Это напоминает мне анекдот... сталинских времен, когда политические сидят в одной камере, и один говорит, тебя за что посадили? А меня, говорит, на допросе НКВДшник спрашивает, ты с женой как спишь, справа или слева? Я говорю, справа. Ну, меня за правый уклон и посадили. А тебя за что? Меня за левый уклон. А тебя за что? Значит, так глаза потупил, меня за центризм. Все как начали ржать в камере, а один сидит, не смеется. Он говорит, а ты чего не смеешься? Он говорит, я не женат. Говорит, как не женат? А тебя-то тогда за что посадили? Меня за связь с кулаком и растрату семенного фонда. И парасеменной фонд – это прямое отношение к тетушке Скрынник, так сказать, имеет, понимаете? Потому что она же была министром сельского хозяйства. Она, вот я говорил, что прямое отношение это имеет к Сирии, вся эта история, да? И вот почему. В Дамаске было такое учреждение, значит, куда до войны очень любили ходить с детьми, значит, и так далее. Называлось оно по-арабски «Хадыкатуль-Хайванат». «Хадыкатуль-Хайванат», Наденька, в дословном переводе с арабского языка значит «сад зверей». Вот. Ну, а на самом деле это означает «зоопарк». Так вот, у нас что Скрынник, что Сердюков со своей Васильевой, Это вот самый тот,
он
понимаете...
Он уже без Васильева, он при новой должности.
Вот, да, и вот это все называется хадыкат или хайванат. Понимаете, сад звереет, понимаете, называется в дословном переводе, потому что по-другому никак это нельзя назвать. Мадам, нужно было исключать из партии «Единая Россия» не когда какая-то швейцарская газетка написала об каких-то миллионах, которые, как она говорит, у нее нет. Потому что на Лазурном берегу там не принято с миллионами жить. Там беднота, голь перекатная, шваль разная, понимаете, отирается на мысе Антип, вот это вот все там. Я там бывал, видел. Значит, такие какие-то... Часто голыми ходят просто. Потому что нету у них и одежды-то, понимаете. Какими миллионы? Там идешь, они все голышом. Вот. Значит, ее надо было... Если вы такие патриоты, значит, из Медвежьей партии, за то, что ты, министр российский, живешь, так сказать, во Франции, которая Мистраль не отдает, а ты там живешь.
Ну, тогда еще Мистрали не было, подождите. Вернее, Мистрали были?
Продолжала жить, уже не отдавали Мистрали, уже Египту их втюхали, а ты, понимаешь, там живешь, так сказать, и... А второе, то есть за то, что где живешь, а второе, с кем ты живешь. Потому что это ж она, значит, вышла замуж за, да можно сказать, женилась, понимаете, на солисте группы «Револьвер», который младше ее настолько, что вот еще чуть-чуть, и уже педофилия, понимаете, наступает.
То есть вы считаете, там, что там, ее неуспехи
там, на... Там, понимаете, вот чуть-чуть сюда педофилия, чуть-чуть сюда уже зоофилия, понимаете, вот за это надо уже, в конце концов, так сказать, если вы вообще про свою партию что-то думаете, понимаете, дорогие друзья.
А почему они должны были именно об этом думать?
Ну,
почему,
о чем они должны еще думать? Они должны думать о двух вещах, о трех. Чтобы войны не было, понимаете, о благе России... Вот, и о том, чтобы партия сияла, значит, как солнце и как пятак,
да,
начищенный.
Мне кажется, что замужество Елены Скрынник вот к этим трем категориям не имеет никакого отношения.
Это почему же это? Разве это не компрометирует партию?
Мне кажется, не особо.
Да я смотрю, у вас одна шайка, понимаете, такая. Не знаю. Я бы заодно вот
то
это.
У вас
вот...
самая большая претензия к бывшему министру сельского хозяйства, она связана с неудачным браком, с мезальянсом.
Нет. Зато где живет и с кем. Понимаете? Вот и все. Я считаю, что... Знаете, Дзержинский Феликс Эдмундович, интересный был дяденька. Но он говорил такую фразу, что... А он знал толк во многих вопросах. Он говорил, никто и никогда не сможет скомпрометировать коммунистов, если только сами коммунисты не скомпрометируют себя. Вот... Если его перефразируя, товарищи единороссы, никто и никогда не скомпрометирует вас лучше, чем вы сами компрометируете себя постоянно своими красногорскими стрелками и бывшими министрами сельского хозяйства, у которых то ли есть, так сказать, миллион, то ли нет миллиона. Вот, как говорится, науке это неизвестно, но на начальную скорость полета пули не влияет никак.
Ну вот мы с вами точно не знаем, приложила ли партия «Единая Россия» к новой должности скандального экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.
Ай, красава какая.
Но мы точно знаем, что он получил новое назначение. Теперь он будет трудиться на посту индустриального директора по авиационной промышленности госкорпорации «Ростех». Будем желать успехов на новом поприще.
У меня яростная открытка есть в кабинете, стоит на видном месте. Мне один... серьезный, очень такой занимающий суровый пост чиновник подарил. Причем она самодельная открытка. Значит, он сам ее сделал.
Там кружок умелые руки у вас там.
А там, знаете, такая газета, значит, на столе. Стакан с водкой. А на стакане большущий ломоть хлеба с красной икрой. А на газете, на этой заголовок, вот читается, вот стакан рядом стоит, «Газпром своих не бросает». Понимаете, люблю эту открытку. Мне когда вот в какие-то периоды душевной смуты я так посмотрю на нее, и мне снова как-то вот хорошо становится, понимаете. Вот, ну, своих бросать нельзя. Понимаете, дело в том, что я неоднократно в нашей программе объяснялся в любви к Сердюкову и Ионе Васильевой. Вот. И хочу сказать, что продолжаю любить эту парочку, значит, вот своим холодным ленинградским сердцем, понимаете? Нечего тут говорить, кроме...
А как вам кажется, вот это новое назначение, оно свидетельствует чего? Вот почему, почему люди, которые ответственны за принятие подобных решений, абсолютно плюют на то мнение, которое, да, вот они своими действиями порождают в обществе? Вам кажется, что до нас вообще нет никакого дела? Ладно, да, а почему, собственно, господин Сердюков соглашается? Да, он же понимает, какой это будет иметь общественный резонанс.
А мне кажется, ему все равно.
Или ему не икается совсем?
Мне кажется, что после того позора, когда сей титан был низринут в тартар, так сказать, со своего Олимпа, его мало чем можно пронять. Если вообще известно, что такое стыд, тут я не уверен, как бы, да. Что касается вот этих вот небожителей, мне, да, мне кажется, что они плюют на какое-то
хорошо,
вот общественное мнение.
Хорошо, но ведь речь идет все равно о государственной корпорации. Да. Речь идет не о частном бизнесе,
куда
этот человек отправляется трудиться. Или, может быть, понимаете, здесь уже обмельчало все до такой степени, что действительно он востребован как специалист, потому что просто
я не думаю, что он,
можно потеряться в догадках.
Но это беда, если он востребован как специалист авиационный. Вот. И... мне кажется просто, что им действительно наплевать, ну, просто в силу того, что, да, погалдят и перестанут. Знаете, был такой римский император, Тиберий, по-моему. Да, по-моему, это Тиберий. И у него, это ему принадлежит вот эта фраза, когда он же странный такой был, с сильной придурью. Ему принадлежит фраза: пусть ненавидят, лишь бы подчинялись. Когда ему говорят, потому что ты вот не то делаешь, как бы там не будет народ тебя любить, ты сказать. А он там отличался, да, ты сказать. Причем бессмысленные иногда. Вещи совершенно такие, без которых можно было бы легко обойтись, чтобы не разжигать страсти. Ну, у него конец-то был печальный, придушили его в итоге. Он все никак помереть не мог, придушили его подушкой. Большой, кстати, был поборник закона, да. Это при нем начались вот эти вот клановые такие вот истребления, и когда уничтожали семью сенатора, по-моему, Сияна, там была малолетняя дочка. Она была девственницей, что интересно. А в Риме был закон, по которому девственниц нельзя было казнить. Так вот, эту девочку изнасиловал сначала палач с веревкой на шее, да, чтобы она перестала быть девочкой, ну и потом ее убили, конечно, да. Чтобы по закону все было, да. Нельзя же убивать девственницу. Ну, значит, надо сделать, чтобы не была девственницей. Вот это его фраза: пусть ненавидят, лишь бы подчинялись, да, и страшная смерть, и страшный преемник, да, потому что его сменил Калигула, да, и там весело было в Риме. Мне иногда кажется, что что-то такое древнеримское у нас здесь вот иногда проявляется. Не случайно же гласить-то любят: Москва, Третий Рим, там четвертому не бывать. Так вот, те, кто блажит вот этими, значит, идеями насчет того, что Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать, они очень хорошо должны понимать тогда, да, как погибла Великая Римская империя. Вот как она погибла, почему она погибла. И погибла она в первую очередь потому, что элита перестала выполнять основную свою функцию, а именно подавать нравственный пример. И статуи стали ставить, устанавливать не военачальникам и тем, кто мечом расширял границы империи, не поэтам и философам, а гетерам и гладиаторам, понимаете. Вот, кончилось все достаточно так это вот тяжко. Хотя, надо сказать, помирала империя долго.
Ну, поживем-увидим. Не так много времени у нас остается.
Любопытно, что мы с Америкой спорим, да, за наследство Рима. Они-то себя считают наследниками римской цивилизации. А наши...
Ну, вы знаете, мы тоже не лыком шиты.
Да, мы тоже себя считаем. Да, вот у нас римлянин такой есть. Я бы его на рекламные плакаты просто ставил. Ну, то есть там, что там, Росавиация, да?
Ростех.
Ростех, значит. Эх, Ростех.
Ну, ну посмотрите, вы просто за бесплатно продали такую замечательную идею.
Да, но я, если кто-то согласится мне авторский гонорар перечислить, я не буду отбиваться руками и ногами. В конце концов, я тоже люблю деньги, понимаете. Я кстати, деньги очень люблю. Вы, может, не в курсе, но... у меня мечта была на богатой жениться. И более того, она осталась до сих пор.
Ну, так, Андрей, как попутного ветра вашим парусам.
Это все, чем вы можете помочь мне?
Боюсь, что да.
А что ж так-то? Еще и смеются, понимаете. Какие циничные вы, вот эти вот либералы, просто вот не знаю.
Остается у нас минут 10 времени в эфире. Давайте выйдем за пределы нашей необъятной родины с ее новостями и посмотрим на Сирию, вернее, даже на Австрию. В Вене сегодня встречаются сильные миры сего для того, чтобы, ну, попытаться, да, в очередной раз определить грядущее.
Они такие уже и сильные некоторые, да?
Да, статус некоторых меняется.
Да, судя по тому, что появился министр иностранных дел Ирана в этой веселой компашке, я вам скажу, что это такой тектонический сдвиг. Потому что до того, особенно саудиды, мы с этой там шиитской сволочью, так сказать, никогда в жизни вообще. Да. За кого вы нас принимаете, там, мы тут такие все, так сказать, расписные и так далее. Врут, потому что на самом деле не то, что шиитами. Саудиды, когда им нужно, они, вы простите меня, но вся вот эта шобла Южного Йемена, там вообще безбожники, марксисты были. Которые, ну, потом они снова все суннитами стали, так сказать, и так далее. Они с ними-то не то, что за один стол, а там дела бодяжили, понимаете, так сказать. Так что, когда сильно припрет и с шиитами, и с коммунистами, и с кем ходить, и с евреями, так сказать, ничего, нормально, перемелется. Вот, поэтому, да, это говорит о том, что... Я вообще скептически очень относился к тому раньше, что возможен какой-то быстрый процесс политического урегулирования в Сирии. И вот это, наверное, первый добрый знак того, что все-таки может... А я иногда специально так вот что-то думаю, чтобы, ну, как говорится, не сглазить, и говорю, не-не-не, вот это невозможно, и все. Ну, надежду какую-то оставляю. Ну, не в смысле надежду, как надежду, да, так сказать, как девочку Надю. Значит, а надежду, как вот то, что означает ваше прекрасное имя, да? Значит, и я бы сам еще 5 дней назад, ну, так усмехнулся бы, если бы это увидел там в каком-нибудь художественном фильме, да? Но это лишний раз говорит о том, что все политики невероятно циничные люди, да, и... Ну, и, конечно, это говорит о том, что... действия нашей группировки в Сирии вместе с асадовскими войсками, они оказались даже более успешными, чем я мог предполагать.
Хорошо, понимаете? Ну вот приглашение за круглый стол переговоров Ирана, он каким образом изменит ситуацию в Сирии? Ну, в Сирии, в мире,
нет, там, так, а вы понимаете, почему Иран-то пригласили?
Честно говоря, не до конца.
Рассказываю. Значит, наземная операция, мы все время говорим про войска Башара Асада, но там еще присутствуют иранские войска. Причем в достаточно большом количестве. Кроме того, там присутствует Хизбалла. Хизбалла это тоже шииты, ливанские. У которых, собственно, снабжение иранское. Да? Ну, некоторые вообще считают это иранским подразделением в Ливане. Ну, там не важно, как бы, да. Но вот этот вот иранский шиитский фактор военный в Сирии, да, он тоже оказался весьма и весьма существенным, мягко говоря, до того уже, что пошла уже речь, понимаете, не то, что там Хама, Халиб, да, так сказать, Идлиб уже, так сказать, они уже поджимать стали к турецкой границе все обратно, да. Уже там мечты турок о том, что у нас будет там своя 100-километровая зона, там вообще вглубь Сирии, и так будет всегда, мы там будем вообще все контролировать на своем пути. Уже так это...
То есть турки уже так не думают?
Турки вообще очень плохо все думают. Турки очень плохо уже ко всем относится. Ну, Эрдоган, он вообще истеричка, так сказать. Он переругался со всеми. Но надо сказать, у него есть основания. Потому что все идет не так, как задумали в Анкаре, понимаете? И лично он как вот себе напридумывал весь мир, да? Значит, как он будет устроен. Ну, все пока вот не туда. У него со всех сторон ужас какой-то, понимаете? По курдам его никто не хочет понимать и слушать, да? Значит, по ситуации в Сирии тоже, так сказать, ну, да, там... Меркель пообещала 3 миллиарда, так сказать, на эти лагеря беженцев. Ну, хоть что-то, но, в общем, это...
Ну, но не то, на что он рассчитывал.
Ну, вообще не то, да, так сказать. Как союзники себя по коалиции, так сказать, ведут по отношению к Турции. Ну, это действительно... Мы колот еще обыдывался, есть такой анекдот. Значит, я бы тоже обиделся на его месте, понимаете? Вот, поэтому... Я вам скажу, да, так сказать, это серьезнейший такой вот признак, скажем так.
Маркер.
Это как поплавок такой выскакивает.
Сейчас модно говорить слово маркер.
Ну, модно, значит, скажем, маркер, но что имеется в виду? Мы сейчас не можем сказать... Поплавок выскочил на поверхность. Мы понимаем, что там очень серьезная рыбина где-то гуляет. Мы не можем сказать... Ни размеры этой рыбины, ни, значит, название, так сказать, ее. Но это очень-очень серьезно. И это не гарантия. Они могут перегадиться, значит, сраться все, значит, снова и разбежаться. Потому что все нервные, все там, значит, такие из себя. Но я скажу так, американцы, похоже, очень устали от этого. Они реально, похоже, очень устали.
Нет, если они даже согласились на то, что Асад на некоторое время должен остаться.
Это, знаете, согласились не садиться голой задницей на раскаленные гвозди, да. Милостиво повелеть соизволили. И вот у них деваться некуда. Там, до них просто доходить стало постепенно, что дело-то точно не в Асаде, да, так сказать. Вот показываем, там, убираем Асада, да. И что, и с кем? С вашими этими вот генералами из Сирийской свободной армии, которые сейчас одно говорят, через 6 часов другое, то они отвергают помощь России, то они соглашаются на помощь России. Они, знаете, такие люди интересные, да, у них это, в лезгинке 44 колена. Они, как это, есть хорошая пословица, Восток дело тонкое, но не тоньше денежные купюры. Понимаете? Поэтому это вот братва та еще. Вот. Особенно те, которые присягу нарушают, туда перебегают, сюда перебегают. Дальше о них это несет, как правило. Они уже могут 100 присяг дать. Вот кому бы, как говорится, кому бы присягнуть, понимаете? Лишь бы наливали, доплатили. Поэтому американцы устали. Они понимают, что что-то надо делать. Как-то надо из этого всего говна потихонечку выбираться, да? Значит, не понимают, как совершенно, да, завязли, уже говорят про свою какую-то сухопутную операцию, тоже говорят, тестируют, говорят и от ужаса потеют, потому что не хотят они никакой сухопутной операции, да, спецназ у них работает свой там, как бы, да, вот за авиацией ходят немножко, но спецназ это вот... Это диверсионно-разведывательные, как правило, операции. Понимаете, спецназом ты много не навоюешь. Это только в кино там спецназ идет, и все там, и всех съели вообще, понимаете. Да так, ну что спецназ? Группы по 30-35 человек, понимаете. Что там уж такого-то они военного могут сделать? Вот. А ситуация еще хуже становится, да, значит, на сегодняшний день уже, где-то 8-9 крупных группировок, которых там тысячные такие подразделения, да, они плохо контролируются, постоянно мимикрируют, меняются, так сказать, там, трусами обмениваются то с халифатом, то с Нусрой, то еще там... Там эти вот Джундаш-Шам, понимаете, зверствовать начал. И ладно с ними. Ну, 8 их, 9. Ну, черт с ними, 10 их там крупных. Ну, 15,
мы,
да?
Мы 38 насчитали.
Даже 38, да, так сказать. Ну, было бы такое количество, да, с ними можно было бы вопросы порешать. Там хуже другое. Там, знаете, больше тысячи группировок. Это мелкие банды. которые... А это все, это кранты, ребята. Вот, вот с таким количеством уже ничего не сделаешь. Потому что, ну хорошо, 40 вот вы выявили, да, так сказать, нашли подход, поработали с главарями, заместителями, значит, пристроили жен к гинекологам на Западе, решили вопрос, да, так сказать, денег дали, так сказать, поцеловали в лобик, пообещали, что никто потом не выполнит, ну, ну решили, договорились. Когда тысяча и шаек вот этих, понимаете, ну, ну это все. Это как вот, ну, вот пена такая вылезает, и все, ты ничего не видишь. А ладно, ну хорошо, они там 50-100 человек, так сказать, такая группировочка. Я вам скажу, на своей земле вот эти 50-100 человек решают вопросы. Понимаете, решают вопросы. И они по эффективности на своей земле, как та самая вот группа глубинной разведки спецназовская. То, что они все знают, где куда чего, так сказать, откуда высунуться, куда пульнуть, где что отравить, где какой колодец взорвать, понимаете? Им за этим не нужно в космос обращаться, за данными космической разведки. И вот их больше тысячи, и сколько на самом деле их никто не знает, понимаете? И вот и все так, когда вот об этом уже без вранья начинают говорить, да? То это все. Это вот такая серьезная манная каша.
Нет, ну а что все? Хорошо, лидеры стран, которые сегодня в Вене заседают, они приблизительно вот с таким же настроением туда приехали, как вы сейчас в студии сидите?
Они прагматики. Я думаю, вот то, что я понимаю, они понимают лучше, ну должны понимать. Другое дело признавать официально, да, там, американский дядя может встать и сказать, не-не-не, мы внимательно посмотрели, нет, там нету, там есть сирийская свободная, ну,
хорошо,
армия.
Да, это то, что нам покажут.
Да.
То,
а между собой, там... если без дураков, они говорят, должны, конечно, понимать. Другой вопрос, что сейчас будут соревноваться. Сейчас что? Сейчас тендер концепций пойдет. Есть несколько концепций, скажем так, уже не кризисного, а посткризисного варианта. Да? Мы что будем, мы как в итоге хотим? Одни говорят, мы хотим единую Сирию, чтобы была как была. И там, значит, квотирование постов, должностей, назначений, там, друзам это, алавитам это, значит...
По ливанскому
сценарию, совершенно верно, там, суннитам это, там, то все. Но это натыкается на, с одной стороны, нежелание, допустим, там, я не знаю, допустим, саудитов видеть... сценарий такой вот в чистом виде ливанский. А ладно бы это. А это еще натыкается на то, что в целом на Востоке, на Ближнем происходят такие очень серьезные процессы, которые касаются вообще всех. И такой вот глобальный перекрой, перестрой, вот, вот это все, так сказать, идет и трещат по швам границы. И трещат по швам границы, потому что изначально эти границы, по линейке, проведенные после, значит, Первой мировой войны, они были, ну, это дикость была. Это сделали, вот, да, разделяй, властвуй, совершенно не принимая во внимание, да, вот, сложность этноконфессиональных каких-то отношений внутри этих территорий, да, и заложили туда много разных бомб, которые рано или поздно должны были рвануть. И одна из этих бомб, она уже фактически рванула, это курдская. Потому что, а курды все, они уже очень сильно отвязались на все веревки, да, они видят уже конечную цель. Они говорят, не-не-не-не, ребят, не-не-не. Вот Курдистан будет. Вот хотите вы этого или не хотите, Курдистан будет. А у них в руках оружие, а у них в руках нефть иракская, да, а у них в руках средства массовой информации. А им, так сказать, кто только не поставляет оружие на перегонки. Понимаете? Ладно, американцы, ну, наши тоже как-то, понимаете, то есть, ну, не впрямую там, да, это такие крупные фирмы гражданские, понимаете, были замечены со своими бортами в тех местах, где курды принимают, да. Ну, это же, ну, как вот, если у вас кран потек, он сначала чуть-чуть, да, чуть-чуть, а потом он, если вы...
Так не... развязка-то вообще, это интриги, она как-то, она близка? Или...
Ой, бы мне хотелось так сказать, что близка, но боюсь сглазить, да. Она возможна, Надя, она возможна. Но вы понимаете, одно дело когда все собрались с искренним намерением решить вопрос с вот этой язвой, то тут бы и можно было, потому что, ну, компетенции бы, в принципе, хватило. Но тут еще немножко, как это, каждый норовит нагнуть другого, да, так сказать, дрюкнуть в попыхах, понимаете, и без этого никак. И поэтому все друг другу не доверяют, да, никто друг дружке спиной не поворачивается и не расслабляется, понимаете. И в этом смысле, ну, у кого раньше нервы сдадут и так далее. Понимаете, у нас же тоже головокружение от успехов-то вот наступает очень часто. Да, на этом этапе успешно, так сказать, было. Но, знаете, вон, в июне 41-го вермахт тоже очень-очень успешно, да, начинал. Потом закончилось все не очень хорошо. И история вообще много таких примеров знает. Когда сначала успешно, да, когда так это ура-ура, вот, а потом не ура, не ура. Вот. И нам надо попытаться откусить от этого пирога столько, сколько мы сможем проглотить. А я боюсь, что вот какие-то успешные действия, они могут подтолкнуть к тому, что в азарте захочется
съесть еще кого-нибудь,
хапнуть еще чуток. Ну, раз так оно, как, раз карта-то поперла, раз это до бубей дошло, так и чего? Чего не пить, когда наливают, да?
Ну, будем надеяться, что так не произойдет, и что мы еще к этой теме вернемся, потому что, получается, она такая долгоиграющая, а сейчас будем, наверное, прощаться.
И уже все.
С нашими, да, уважаемыми.
О, как внезапно кончился диван.
Интернет-канала Фонтан Кофис. Я напоминаю, меня зовут Надежда Мазалевская.
Надя, а вы заметили, какая стоит на дворе осень? Вот сегодня, 30 октября, понимаете, а осень совершенно какая-то невероятная. У меня на заливе, там вот на морской набережной, штиль вообще полный. Березы стоят, не шелохнется вообще ни один листок. Совершенно. И все это вам, либералам, исключительно потому, что я прошу об этом постоянно. Я говорю, вот, чтобы солнце было и сухо, и так далее. Ну, нет, и мне это не, было не спослано, ну, а вам уж, да, а куда вас девать-то?
А до нас просто
ну,
уже, да,
ну,
докатилось.
Да, уже тоже,
спасибо вам от нас, от либералов. Ну, и я напоминаю, что меня зовут Надежда Мадзалевская и Андрей Константинов. Просто фактически последний романтик, оставшийся в этой студии. Как красиво он живописал золотую осень, стоящую за окном. Дай бог, она еще продлится. А мы увидимся в этой студии в следующую пятницу в это же самое время. Всего доброго.
До свидания.